Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Мы изучаем Матфея 5 главу. Очевидно, понадобится какое-то время, чтобы пройти все это. Нагорная проповедь включает в себя 5 главу, 6 главу и 7 главу. И я уверен, в какое-то определенное время Господь произнес все это одной проповедью. И бесспорно, вновь и вновь он учил этим истинам в различных ситуациях, с различной периодичностью и в разных местах. Но как одна прекрасная и цельная проповедь, она несет в себе невероятную силу и мощь. Нам понадобится много времени для изучения этих преобразующих истин, настолько затронувших мир, как если бы в умах, слушавших их, разорвалась бомба. Позвольте мне начать нашу беседу об этом чудесном тексте, беседу, которая, несомненно, протянется на многие месяцы, следующим утверждением. Христос занят тем, чтобы наделять людей счастьем. Поэтому мы и назвали эту вступительную проповедь «Счастье это». Жаль, но не все действительно понимают это, не все действительно убеждены в этом. Фактически существует множество христиан, не совсем уверенных в том, переживали ли они реальность подлинного счастья или нет. Но Христос делает людей счастливыми. Он печется об этом. Этот факт очевиден, поскольку здесь, погружаясь в Евангелие впервые, мы встречаемся с проповедью нашего Господа. Самой первой записанной проповедью, произнесенной Иисусом Христом, проповедью, начинающейся с неизменно звенящей темы счастья. Если вы обратите внимание на первый стих и далее, то найдете, что слово «блаженно» употребляется 9 раз. Это слово просто означает «счастье» или «счастливый», и мы можем его читать таким образом. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Счастливы нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, счастливы плачущие, ибо они утешатся, счастливы кроткие, ибо они наследуют землю, счастливы алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». «Счастливы и милостивые, ибо они помилованы будут. Счастливы чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Счастливы миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Счастливы изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Счастливы вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. 9 раз мы находим слово «блаженны», слово «счастливы». Повторюсь еще раз, Господь делает счастливыми. Господь занят тем, чтобы благословлять мужчин и женщин. Окончательная цель всего этого в стихе 12 состоит в том, чтобы все эти блаженства привели к радости и безмерной радости. И поэтому, повторюсь еще раз, Бог наполняет наши жизни обилием наслаждения, обилием радости, обилием счастья. Это всего лишь вступление к проповеди. Сказав, что основной целью его учения является наделять истинным счастьем, я не говорю о счастье языком мира, основанном на случайности или обстоятельствах. По ходу дела мы подробно рассмотрим это. Но цель – истинное счастье. Как любой хороший проповедник, он с самого начала формулирует свою цель. Уже начало Нагорной проповеди указывает нам на полноту смысла этой проповеди. Именно в том, что мы узнали настоящее блаженство, настоящее счастье, настоящую радость, настоящее торжество, подлинное божественное вознаграждение. И затем, начав отсюда и дальше, он говорит о том, как это становится возможным, какой стиль жизни приводит к такому счастью. Это становится основной темой 5 главы, 6 главы и 7 главы. Нам нужно заложить основу, прежде чем мы сможем понять эту совершенно фантастическую проповедь. Я нахожу ее величайшей из когда-либо произнесенных проповедей. Нам необходимо заложить основу, и так сегодня вечером мы просто заложим основу и подойдем к этому с точки зрения обучения, а не проповеди. Но вам необходимо усвоить данную основу, чтобы остальное имело смысл. Прежде всего, мне хотелось бы поделиться с вами контекстом. Мне хотелось бы представить вам немного заднего плана. Если удастся, мне хотелось бы создать скелет, так чтобы вы поняли значение этих слов, переданных людям в определенный момент времени, на том стыку библейской истории. Все должно сочетаться. Нам нужно немного понять контекст. Прежде всего, существует несколько контекстов, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, нам необходим библейский контекст. Под этим я подразумеваю библейский фон. Где мы находимся в Библии? Где мы находимся в потоке Божьего откровения? На каком отрезке Божьего плана открыть свою истину человеку мы находимся? Что ж, это новая мысль. Здесь серьезное изменение. Это невероятная трансформация. Просто чтобы продемонстрировать, что я имею в виду, мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на самое последнее сообщение Ветхого Завета. Самое последнее высказывание находится в Малахии 4 главе. В 6 стихе. Так заканчивается Ветхий Завет. Вот что там сказано. Малахия, последняя книга и последний стих последней главы. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. А теперь послушайте. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Как интересно. Ветхий Завет заканчивается проклятием. Новый Завет начинается с благословения. Так вот, здесь мы находим поразительную перемену. Последние слова человека Божьего – проклятие. Это последние слова. Проклятие. Первые слова человека Божьего, живого Христа – благословение. Благословение. Благословение и проклятие. Ветхий Завет, закон, Синай, гром, молния, суд, проклятие. Новый Завет, Сион, благодать, мир, благословение. Разительная перемена. Слово «блаженный» Макариос, на самом деле это обычное имя людей греческой национальности. Возможно, вы помните епископа Макариос из греческой православной церкви. Макариос – это прилагательное с простым значением «счастливый» или «блаженный». Вот что оно действительно значит. Но мне бы хотелось немного расширить наш кругозор так, чтобы вы поняли значимость новой вести. Это слово в своей основе происходит от корня «макар» со значением «быть счастливым». Подлинное счастье, не в мирском смысле счастье, основанном на положительных обстоятельствах. И Гомер, и Гесиод говорили о греческих богах, как обратите внимание на это, потому что это очень важный момент. Они говорили о греческих богах, как о благословенных самих себе, говоря, что подобное состояние не затронуто миром людей, подчиненных бедности, слабости и смерти. Другими словами, древнегреческое понятие «макар» и «макариос» – это идея своего рода счастья, своего рода блаженства – своего рода довольство, своего рода благословение, на которое не влияют обстоятельства. Вот что они в действительности говорили. Это слово несет в себе идею внутреннего блаженства, внутреннего счастья, не появившегося в результате обстоятельств и не изменяющегося под воздействием обстоятельств. Это базовое новозаветное значение слова «блажен». Оно означает внутренний мир, внутреннее блаженство, внутреннее счастье, внутренняя радость, не являющаяся производной обстоятельств и не подверженная влиянию обстоятельств. Это состояние счастья, состояние благополучия, в которых по Божьему замыслу должны жить его дети. А теперь позвольте шагнуть еще дальше. Это слово указывает на характер. Это слово говорит о характере. Оно касается человека у самого основания его существования. Это слово – черта характера. Я говорю об этом, поскольку оно употребляется при описании Бога. К примеру, в Библии мы часто находим высказывание «благословен Бог». Посмотрите, в Псалме 67:36 сказано «благословен Бог». В 71-м Псалме 18 сказано «благословен Господь Бог». В 119-м Псалме в 12 стихе сказано «благословен Ты, Господи». В 1 Тимофею 1 в 11 стихе сказано «блаженного Бога». Другими словами, и послушайте, каким бы ни было это состояние, оно относится к Богу. Вы понимаете, о чем я говорю? Каким бы оно ни было, оно относится к Богу. Что бы ни означали слова «блаженный» и «блаженство», они относятся к Богу. И поскольку это слово употребляется по отношению к Богу, и, кстати, оно также употребляется по отношению к нашему Господу Иисусу Христу, в 1 Тимофею 6:15 сказано, который в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Итак, блаженство – это характер, относящийся к Богу, аспект характера, который истинен для Бога и Христа. Поэтому данное значение вынуждает нас сделать еще один шаг. Если, каким бы ни было это блаженство, истина для Бога, истина для Христа, и обратите внимание, тогда единственные люди, когда-либо способны ощутить его, это те, у кого есть единство с Богом и единство со Христом. Не так ли? Без этого блаженства не существует. Но Петр говорит нам во втором послании Петра 1:4, что мы, верующие в Господа Иисуса Христа, посмотрите, являемся причастниками божеского естества. Не так ли? Мы причастники божественной природы. В результате, вышесказанное подразумевает то, что глубоко внутри нас мы можем познать такое блаженство, такое же внутреннее состояние удовлетворенности, такое же счастье, какие присущи Богу и Господу Иисусу Христу. Как великолепно это осознавать. Таким образом, Макариос является фундаментальным элементом характера Бога. А человеку этот элемент будет известен лишь постольку, поскольку он является причастником божественного естества. Итак, смотрите, с самого начала установлено, что Нагорная проповедь ничего не говорит и ничего не может предложить кому-либо неверующему в Иисуса Христа. Очень просто. Но для тех из нас, кто знает и любит Господа Иисуса Христа, для тех из нас, кто верой во Христа сделался причастником божественного естества, доступны то же блаженство, то же удовлетворение, то же счастье, то же чувство благословения, что присуще Богу в самом себе и Христу в самом себе. Оно может быть известно и нам в самих себе. Это потрясающая мысль. Как только человек через Христа познает Бога, блаженство становится доступным ему или ей. Итак, для начала заметьте следующее, друзья. Когда мы говорим о счастье или о блаженстве, оно возможно в библейском контексте, и речь не идет о поверхностном отношении, основанном на обстоятельствах, речь идет о внутреннем отношении, основанном на пребывании характера самого Бога в нас. Таким образом, мы видим, Бог говорит о потрясающих вещах. В то время как Ветхий Завет заканчивается проклятием, Новый Завет заканчивается потенциалом пребывания верующим характера и природы самого Бога для наличия блаженства, что истинно только в самом Боге. Не знаю, если вы уловили это, но звучит совершенно ошеломляющая мысль о том, что вы и я можем в такой мере быть причастниками божественной природы, чтобы познать то же блаженство, знакомое вечному Богу в его разуме. Подобное удовлетворение Бог желает нам. Ветхий Завет – это книга Адама. А Адам и его история – это история Ветхого Завета. Это какая-то грустная история. Первым царем на земле был Адам. И Бог сказал Адаму, чтобы он владычествовал над землей. Он был первым монархом, но пал. И так как он пал, Ветхий Завет должен был закончиться проклятием. Но в Новом Завете новый царь, Именно поэтому Матфей открывает Новый Завет, так как именно он представляет царя. Царь представлен сразу же. Последний Адам, второй Адам, более великий, чем Адам, и он царь, который не падет. Первый царь пал и оставил проклятие, второй царь правит и оставляет благословение. Один автор сказал об этом так. Первый Адам был испытан в прекрасном саду и пал. Последний Адам прошел испытание в опасной пустыне и преуспел. Поскольку первый Адам был вором, он был изгнан из рая, а последний Адам обратился к разбойнику на кресте и сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Родословная книга первого Адама оканчивается проклятием. Родословная книга Иисуса Христа заканчивается обещанием: «Проклятия больше не будет». Так заканчивается Откровение. Итак, Ветхий Завет дал нам закон, чтобы показать человека в его страдании, а Новый Завет дает нам жизнь, чтобы показать человека в его блаженстве. Огромная разница. Таким образом, Матфей нас сразу знакомит, как мы видим это в нашем уроке, сразу знакомит нас с новым царем, не так ли? Человеческую историю озаряет фантастическая новая реальность. Есть новый царь, есть тот, кто может обратить вспять ужасное проклятие Адама. И сразу же, как только мы попадаем в Новый Завет, мы встречаемся с тем, что Матфей представляет нам царя. Мы уже изучали родословную царя, изучали о приходе царя, изучали о поклонении царю, изучали о пророческих ожиданиях царя, изучали о глашатае царя Иоанне Крестителе, и об утверждении царя, и превосходстве царя, победившего в искушении, и о занятиях царя. А теперь мы подошли к обращению царя. Манифесту самого монарха. Нагорная проповедь – это великое обращение царя, когда он открывает уста и благословляет, а не проклинает тех, кто этого желает. Таков общий библейский контекст, в котором произносится эта проповедь. Новый век, новый царь, новая весть. Но также присутствует и тот факт, что когда мы смотрим на заповеди блаженства, в момент, когда произносится эта благословенная весть, возникает некий парадокс. Матфей представляет царство, которое на самом деле не соответствует ожиданиям большинства людей. Видите ли, счастье, как обрисовывает его здесь Матфей словами Христа, не совсем то, каким создавал бы его мир. Ведь здесь сказано, что счастливые люди – это нищие духом, скорбящие, кроткие, алчущие, жаждущие, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, гонимые, оскорбляемые. Сейчас вы скажете: подожди-ка минутку. Я не совсем уверен, что хочу такого счастья. Звучит как несчастье под другим названием. Вы, наверное, шутите. Ну, в этом-то и суть. Такой парадокс. Поскольку от начала до конца несчастье связано со счастьем. И я скажу об этом прямо сейчас, а вы со временем увидите то, о чем я говорю. Страдание – ключ к счастью. Вы скажете: постой-ка, страдание – ключ к счастью? Так точно. Со временем мы увидим это более подробно. Но большинству людей все это кажется абсолютно абсурдным. Один автор сказал: это так, как если бы Христос прокрался в большую витрину жизни и изменил все ценники. Все выглядит наоборот. Что вы имеете в виду, говоря, что счастье происходит из страданий? Что вы хотите сказать? Почему мир говорит: приятель, смотри, счастье это... И у нас книги об этом. Счастье это да-да-да. Знаете, мы много работаем в этом направлении. Счастье это пробивной парень, который может всех растолкать со своего пути. Человек, который может получить то, что хочет, когда хочет, где хочет и как хочет. Вот это счастье. Счастье это крутой парень. Счастье это делать что-то свое. Счастье это максимальный уровень удовольствия, который только можно получить. Это счастье. Счастье – это приобретение мирских благ. Богатые – счастливы, и знатные – счастливы, и знаменитости – счастливы, и популярные – счастливы. Но это не так. Обращение этого царя не очень вписывается в общую картину, и Матфей весьма динамичен, представляя царя, поскольку его обращение просто разоряет мирские установки, включая самих евреев, которые первыми читали бы Матфея. Об этом говорил еще Сенека, римский философ, наставник Нерона в первом веке. Я цитирую, что может быть постыднее, чем приравнивать благо разумных душ к тому, что неразумно. Он хотел сказать, что любому дураку известно, что пустую человеческую душу нельзя заполнить внешними вещами. Вы не можете удовлетворить рациональную потребность иррациональным предметам. Это то, что пытается сделать мир. Иисус приходит в мир с тем, чтобы объявить, дерево счастья не растет на проклятой земле. Друзья, я должен вам сказать, дерево счастья не растет на проклятой земле. Но очень многие ищут его. Подумайте о Соломоне. Соломон был самым великолепным царем, который когда-либо жил. Если по мирским меркам кто-то и должен был быть счастлив, так это он. Он обладал благородством. Послушайте, по своему происхождению он явился по царской линии Давида, через которую должен был прийти Мессия, самой царственной благородной линии в истории мира. Не было никого более благородного, чем Соломон. Его дворец был образцом совершенства на земле и находился в городе, Божьем городе, городе Иерусалиме. Его богатство было таким безмерным, а сокровища такими огромными, что по свидетельству Ветхого Завета серебро было таким же распространенным, как камни. Его наслаждению служили сказочная еда и невероятные конюшни. Я был в конюшне Соломона в Мегидо. Невероятно! Буквально тысячи лучших лошадей, которых только можно было найти в мире. У него были здания и слуги, виноградники, пруды и сады. Женщины сотнями! Его интеллект? Он был самым умным человеком, который когда-либо жил. У него было все. По оценке мира он обладал всем. Он должен был быть бесконечно счастливым человеком. Но все, что он мог сказать, об этом звучит так. Суета, суета, все суета. Это слово означает пустота. А Новый Завет говорит об этом так. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Послушайте, если вы ищете счастье в мирских благах, то ищите не в том месте. Дерево счастья не растет на проклятой земле. Его там не найти. Физическое не касается души. Вам это понятно? Мысль эта проста, но я хочу, чтобы вы о ней подумали. Физическое не касается души. Вы не можете удовлетворить духовную потребность физической материи. Это невозможно. Но люди пытаются это делать. Знаете, если вы действительно несчастны в своем браке, пойдите купите новую машину. Или если вы сильно повздорили с женой, пойдите купите новый костюм. Вы почувствуете себя лучше. Вы не можете удовлетворить духовную потребность физической материи. Это глупо. Вы также не можете добиться и обратного. Когда вы голодны, вам не нужна лекция о благодати. Вам нужно поужинать. А когда вы в пустыне умираете от жажды, вам не хотелось, чтобы кто-нибудь говорил с вами о чудесной милости Божьей. Вы хотите воды. Вы не можете заполнить физическую потребность духовной субстанцией. Столь же нелепо думать, что духовную потребность можно удовлетворить физической материей. Это невозможно. То, что не может успокоить сердце в бурю, не может дать никакого блаженства. Нельзя лить масло на раненый дух. Я думаю о Сауле в момент его сильного огорчения. Все драгоценности его короны никак не могли его утешить. Я думаю о царе Валтасаре из книги Даниила. Он кутил, пил и жил на полную катушку. У них была дикая вечеринка, каких мало в истории любого народа. И вдруг, когда он там находился, Даниила 5.3, сказано, что он пил вино из золотых сосудов, взятых в храме. Он действительно очень много пил, и чаши у всех были золотые. А затем на стене появилась фигура человеческой руки, написавшая «Мене, мене, текелу, парсин, ты взвешен на весах и найден легким». И вот Библия говорит, внезапно лицо его изменилось. И знаете, что случилось? Вино вскисло, а еда стала камнем в желудке. Один из великих пуританских святых, написавший удивительные вещи, действительно касающиеся сердца каждого изучающего Библию, это человек по имени Томас Ватсон. И Томас Ватсон сказал следующее, цитирую, «Вещи этого мира не более успокоят дух в момент беспокойства, чем листок бумаги остановит пулю». «У мирских наслаждений есть крылья», — говорит он. «Их можно сравнить со стаей птиц в саду, которые какое-то время находятся там, но когда вы приближаетесь к ним, они улетают. Богатство сделают себе крылья и улетят, как орел», — сказано в притчах 23.5. Они подобны метеору, который вспыхивает, но сгорает и уничтожается. Они подобны замку из снега, лежащему под палящими лучами солнца». Конец цитаты. Внешние вещи больше причиняют душе дискомфорт, чем благословляют ее. В Экклезиаст 5.13 говорится: «Гибнет богатство, и ничего нет в руках у него». Вы поняли? Ничего нет в руках у него. В том, что предлагает мир, нет удовлетворения. И когда Христос пришел в мир, друзья, послушайте, Он не предлагал мирские вещи. Сегодня же есть некоторые люди, выдающие себя за христиан и предлагающие мирские вещи. Они обещают финансовое благополучие, деньги, успех. Христос никогда этого не предлагал. Этого нет в Нагорной проповеди. В ней находим противоположное. Фактически, мирское становится топливом для гордыни, оно становится топливом для похоти и становится ловушкой. Сам Христос сказал, что поднимутся мирские дела, мирские заботы, мирские богатства и заглушат слово. Это тернии. И с вашей душой они сделают то же, что шипы сделают с рубашкой или платьем. Послушайте, во всей этой чудесной несравнимой проповеди, всеми заповедями блаженства, Бог просто говорит следующее. Вам никогда не найти счастья в мире. Никогда. Вы сами можете проверить. Это подобно тому, как если бы искать живого среди мертвых. Ангелам сказал: его здесь нет, он воскрес. Желая просто позаимствовать такую концепцию, хочу сказать, если вы ищете живую реальность настоящего блаженства на земле, вы ищете живое среди мертвых, а его там нет. Вам необходимо подняться на другой уровень. Павел выразился так: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите что? Горнего. О горнем помышляйте, а не о земном». Иоанн говорит об этом так: «Не любите мира, ничего, того, что в мире. Там нет удовлетворения. Счастье не там. Блаженство не на проклятой земле. Оно на другом уровне. И Нагорная проповедь выведет вас на этот уровень. Вы готовы? Она унесет вас из мира. Она противостанет всему, что вы слышите от бойкого продавца. Она противостанет всему, что вы видите на рекламных щитах, всему, что вы читаете в журналах. Она представит вам совершенно другой уровень жизни, полностью противоположный тому, что говорит вам мир. Если вы как следует не изучите ее, вам будет трудно по-настоящему жить ее по причине нападок от всех, идущих в ногу с мировой системой. Позвольте мне подвести вас к еще одной мысли о контексте. Здесь также присутствует и политический контекст, что просто великолепно. Евреи искали Мессию. Только в их определении Мессия был политическим правителем. Не правда ли? Они ждали, что кто-то явится, въехав в Иерусалим на белом коне, и поразит всех римлян, они все падут замертво, и он возглавит великую революцию, безмерно превосходящую все, что они когда-либо слышали, даже об Иудее Маковее и его сыновьях, временно свергнувших Грецию. Они ожидали, что с приходом Мессии произойдет какое-то действительно шумное дело. Они искали политических признаков. Они пытались сделать Иисуса царем там, в Галилее, еще в начале его служения, говорит нам Иоанн, так как представляли себе государство всеобщего благосостояния. Он накормил 20 тысяч человек, и на следующее утро они пришли на бесплатный завтрак. Они считали это чем-то самым выдающимся из того, что когда-либо видели. Этот человек намеревался их кормить. Наступит постоянное благосостояние, работать не придется, просто делает еду. Они смотрели на политическую сторону вопроса, искали удобства своей собственной человечности, а Господь прошел и оставил их, и не захотел быть таким царем. Послушайте, евреи искали политическое царство, но Иисус его не предлагал. Переживая пародию суда, он взглянул на Пилата в тот день, когда тот сказал ему: «Ты царь?» Христос же ответил: «Ты сказал». И Пилат, по сути, сказал: «Но что это за царство?» А он отвечает: «Я тебе скажу, мое царство не от мира этого. Если бы мое царство было от этого мира, мои ученики сражались бы за меня. Но мое царство не от этого мира». Иисус никогда не затрагивал вопрос политики. Его не беспокоило изменение структуры как работа внутри. И вот об этом он говорит в своей первой проповеди. В Нагорной проповеди нет политики. Совсем нет. Здесь нет ни одного упоминания о социальном, политическом аспекте царства, ни одного. Евреи были очень озабочены политикой и общественной жизнью. Иисус вообще не упоминает об этом. Акцент, я хочу, чтобы вы это поняли, акцент на состоянии. Вам предстоит увидеть это слово. Акцент ставится на состоянии. Дело не в управлении или обладании, дело в состоянии. Другими словами, он не ищет того, что делают люди, а того, кто они. Кто они? Так как то, кем они являются, определяет их действия. Все идеалы, представленные в Нагорной проповеди, противоречат человеческим представлениям о правительстве, человеческим представлениям о царствах. На самом деле, самые возвышенные люди в царстве Христа были бы наиболее низкими с точки зрения мира. Знаете ли вы, кто был величайшим из когда-либо живших людей до того времени? Кто это был? Иоанн Креститель. С точки зрения мира он был не иначе, как буйным маньяком, носящимся в видоизмененном костюме Тарзана и пытавшим жуков. И он даже не был частью религиозной системы. А Христос сказал, что он был величайшим человеком из когда-либо живших. И затем он продолжил. Но есть тот, кто больше его. Вы знаете, кто это? Наименьший в моем царстве. Нищие духом, скорбящие, кроткие, алчущие и жаждущие, опустошенные внутри, полные милосердия, чистые сердцем, миротворцы, гонимые, обвиняемые, те, которых злословят всеми мыслями и путями. Знаете, как по мне, так это самый большой список неудачников, которые я когда-либо встречал. Да, по мирским меркам они именно такие. Мир говорит: закаляй себя, требуй своих прав, будь шишкой, проталкивай себя, держись своей гордости. Но это другое царство. Оно даже настаивает на том, чтобы не воздавать за преследование и благословлять тех, кто таким образом живет. Это духовное царство. Так что политический аспект этой вести был ужасающим. Абсолютно все было противоположно тому, что они ожидали от Мессии. Теперь я хочу поговорить еще об одном аспекте религиозного контекста, и вы получите общее представление о сути Нагорной проповеди. Мы слегка посмотрели на весь библейский контекст, нам немного приоткрылось с точки зрения Матфея, мы видели кое-что о том, как на это смотрит мир, кое-что о политическом аспекте, но теперь хочу, чтобы вы узнали религиозную сторону. И действительно интересно. Иисус имел дело с очень религиозным обществом, на самом деле целое общество религиоведов. Они были профессиональными ритуалистами. И это важный фон. Позвольте разделить их на четыре группы. В иудаизме существовало четыре основные группы – фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты. И мы говорили об этом раньше. Прежде всего, фарисеи. Так вот, смотрите. Фарисеи считали, что счастье можно найти в традиции или законничестве. Они горячо держались прошлого. Сильно держались прошлого. Очень сильно. Они верили, что настоящее счастье приходит через соблюдение традиций отцов. Потом были саддукеи. И саддукеи считали, что счастье можно найти в настоящем, в модернизме, либерализме. Забудь прошлое, ведь мы здесь, мы должны делать это сейчас. Обновленная религия, совершенно новый либерализм, избавьтесь от старого. Знаете, в каком-то смысле у обоих было немного истины. Фарисеи были правы. Истинная религия должна основываться на прошлом. И у саддукеев было немного правды, поскольку истинная религия должна действовать и в настоящем. И затем были еще ессеи. И ессеи говорили: нет, счастье в отделении от мира. Похоже, звучит хорошо, не так ли? Одно только, что они говорили о географическом разделении, они всего лишь съехали с города. Много лет назад в христианском журнале было размещено объявление одного из наших очень-очень фундаментальных христианских колледжей, где говорилось, что школа находится в 15 милях от ближайшего греха. Просто на скидку я бы сказал, не выдавали желаемое за действительное. Однако ессеи верили, нам нужно выбраться из города туда, где нет греха. Итак, были фарисеи, саддукеи, ессеи, а затем были зелоты. А зелоты говорили: счастье находится в политическом перевороте. Счастье можно найти в революции. Счастье можно найти, сбросив Рим. Что ж, вы видите, фарисеи говорили «возвращайтесь назад», судукеи говорили «идите вперед», иссеи говорили «выходите», а зелоты говорили «выступайте против». Фарисеи были любителями ностальгии, садукеи были модернистами, они приобретали датскую мебель. Ессеи были изоляционистами, они таились где-то в монастырях. А зелоты были так называемыми религиозными общественными деятелями. Какой беспорядок? По-моему, выглядит точно так же, как в 1978 году. У нас есть верующие, живущие в прошлом. У нас есть либералы, пытающиеся изобрести новую религию в настоящем. У нас есть люди, считающие, что святая жизнь – это вопрос географии, и они просто делают все, чтобы никогда не приближаться к чему-либо похожему на грех. А еще у нас есть люди, для которых религия представлена вопросом проведения где-либо парада или шествия. Иисус противостоял целому обществу, полному религиозных фанатиков. Все были заняты своими маленькими делишками, а то, что доносил им Христос, выглядело так. «Знаете, вы все неправы. Каждый из вас». Фарисеям он говорил, религия не во внешнем соблюдении. И садукеям он говорил, религия не в человеческой философии, придуманной с целью приспособиться к новому времени. А ессеям он говорил, поверьте мне, религия не в географическом местоположении. А зелотам он говорил, религия не в общественной деятельности. Он говорил следующее, «Мое царство внутри», понимаете? Оно внутри. В этом весь смысл, в этом все, что Христос говорит миру, в этом вся суть Нагорной проповеди. Оно внутри, а не снаружи. Ни внешние ритуалы, ни внешняя философия, ни внешние места или монастыри, или что-то в этом роде, ни внешняя деятельность. Оно внутри. Я верю, что Христос, произнося эти слова, здесь приоткрывает дверь Нового Завета, о чем Иеремия говорил. «Бог напишет свой закон внутри их». Понимаете? Смотрим внутрь. И поэтому Иисус, подытожив, сказал, послушайте, фарисеи, садукеи, ессеи, зелоты и все, кто либо смешивал все это, либо находился где-то под данным четырем сферам, я хочу всем вам сказать что-то. Если ваша праведность не превзойдет вот этой праведности, вы ни в коем случае не войдете в мое царство. Понимаете? Если у вас нет чего-то большего, чем все это внешнее, у вас нет никакой части в моем царстве. По той причине, как я уже говорил, что на проклятой земле отсутствует источник благословения. Он за ее пределами. Вся эта религия строилась на внешнем. А Нагорная проповедь, вихрем вторгаясь в еврейское мышление, утверждала истинное блаженство, которое исходит изнутри, а не извне. То же самое верно и сегодня. Не утешайте себя тем, что у вас правильное богословие. Либералы не могут утешить себя фактом создания великой новой теории или что Библия, не Божье слово, но в действительности была изменена. Ну дают, они действительно современные. Не может человек утешиться тем, что он удалился от мира и переселился в монастырь, сидит там, созерцает Бога, не отвлекаясь на мирские дела. Также человек не может утешиться, считая себя общественным деятелем, повсюду носящимся и пытающимся навести порядок в обществе. Христос не преследует таких целей. Да, в конечном счете, во всем этом есть доля правды, не так ли? Мы должны участвовать в жизни общества, и должны отделять себя для Бога, и должны быть современными, и нам необходимо опираться на прошлое, но сами по себе это внешние элементы, а Бог ищет того, что внутри. Далеко в прошлом, в Первом Царстве 16:7, Господь выразил эту мысль, сказав, «Бог смотрит на сердце». И в притчах 4:23 сказано, «Храни сердце свое, потому что из него источники жизни». Что ж, вам лучше хранить свое сердце. Смысл в этом. Если бы вы заботились о своем духовном сердце так же, как заботитесь о физическом, это было бы потрясающе. Сегодня люди буквально сходят с ума, защищая свое сердце. Повсюду бегуны, люди на велосипедах, бегают по холмам вверх и вниз, надо беречь сердце. Сегодня вы можете пойти в торговый центр, засунуть руку в такую штуку, опустить в нее 50 центов, и она скажет вам о состоянии вашего сердца. Вы когда-нибудь это делали? Маленькая штуковина считывает ваше кровяное давление. Что ж, берегите сердце. Берегите сердце. Если у вас присутствует небольшая проблема, парень, откажитесь от жиров, холестерина, будьте внимательным к триглицеринам и так далее и тому подобное. Знаете, Библия говорит вам лучше беречь сердце. В этом суть всего. То есть настоящее сердце. В еврейском представлении оно есть семя всего вашего знания о Боге, разум. Послушайте, если бы мы так же старательно защищали свое духовное сердце, как мы это делаем, защищали сердце физическое, то мы были бы в отличной духовной форме. Мы же иногда просто игнорируем эту сферу. Но именно об этом заботился Христос. Евангелие Луки 11:39, перевод этого отрывка Уильямсом, просто великолепен. Послушайте, что здесь сказано. Иисус сказал, вот вы имеете привычку омывать чаши и блюда снаружи, глупцы, внутри вы исполнены жадности и лукавства. Не тот ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Посвяти однажды и навсегда всю свою внутренность, и тогда все остальное у тебя будет чистым. Понимаете? Такой была весть Христа. В этом суть Нагорной проповеди. Теперь, исходя из этого контекста и такого обзора, хочу, чтобы вы знали, это важно изучить. Понимаете? Я считаю, есть как минимум 5 причин, почему это важно. Я надеюсь с вами поделиться очень быстро. Во-первых, Нагорная проповедь покажет вам абсолютную необходимость рождения свыше. Благодаря Нагорной проповеди вы видите, что сами по себе, в своей плоти, вы никогда не сможете угодить Богу. Никогда. И, как я говорил в самом начале, блаженство будет известно лишь тем людям, кто сознает, что это Божье качество, и настолько, насколько они являются причастниками божеского естества, они смогут знать и ощущать его. Послушайте, для меня Нагорная проповедь выходит далеко за рамки Моисеева закона, показывая нам необходимость спасения. Вы не прожили бы и дня в состоянии блаженства без возрождения в Иисусе Христе. Самое замечательное в Новом Завете – показать человеку отчаянное положение, в котором он находится без Бога. Второе. Я думаю, нам следует изучать Нагорную проповедь не только потому, что она открывает абсолютную необходимость рождения свыше, но и потому, что она ясно указывает на Иисуса Христа. Возможно, это единственное величайшее откровение разума нашего дорогого Господа Иисуса Христа. Хотите знать, как Он думает? Изучите Его проповедь. Хотите знать, как в самом деле бьется Его сердце? Изучите Его проповедь. Хотите знать, что Он действительно думает о жизни и стандартах жизни? Изучите проповедь. Третье. Мы должны изучать Нагорную проповедь, поскольку для христиан это единственный путь к счастью. Если вы хотите быть счастливы, если вы действительно хотите быть исполнены Духом, то не ищите какого-то мистического опыта. Не гонитесь за какой-то несбыточной мечтой, не бегайте от встречи к встрече, пытаясь поймать ее в воздухе. Если вы хотите познать счастье, блаженство, наслаждение, радость и веселье, то просто изучайте Нагорную проповедь и применяйте ее на практике. Я добавлю еще одно. Я думаю, нам следует изучать ее, поскольку она лучшая из известных мне средств евангелизации. Вы спросите, а что вы имеете в виду под евангелизацией? На это я отвечу так. Если мы когда-либо будем жить Нагорной проповедью, мир будет потрясен. Она лучший инструмент благовестия – жить такой жизнью. И, наконец, мы должны изучать Нагорную проповедь и жить ею, поскольку это угодно Богу. Это привилегия. Когда грешный Джон МакАртур, просто ветхий я, как пел Павел, всего лишь обыкновенный я, мог угодить Богу. Какая невероятная мысль. Много причин для изучения Нагорной проповеди. Много причин, чтобы посвятить себя этому. Позвольте мне просить вас прислушаться в тот момент, когда мы завершаем изучать первые 2 стиха, с той целью, чтобы просто сделать еще один шаг вперед. Предлог. Мы видели контекст. Мое желание, и очень кратко поделиться еще некоторыми другими моментами. Первый стих. Видя множество людей, мы остановимся на этом. Христос всегда заботился о множестве людей. Вам известно, что в Матфея 9, главе 36 стихе, Матфея 14:14 и Матфея 15:32 сказано, когда Он увидел множество людей, Он преисполнился чем? Состраданием. Иисус увидел толпу людей. Толпа описана в стихах с 23 по 25, 4 главы. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел в нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их, и следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Итак, за ним следовали толпы народа, пришедшего с севера, юга, востока и запада. И, как обычно, видя их, сердце его сокрушается. Когда он видел их голодными, то давал им есть. Видя духовный голод их сердец, в самом глубоком смысле своего естества Бог достигает их и дает им необходимое. Иисус Христос привлекал людей чудесным образом. Толпы хлынули за ним. Больные, бесноватые, фарисеи, саддукеи, ессеи, зелоты, приверженцы обрядов и блудницы, фарисеи, мытари, ученые неграмотные, утонченные и грубые, богачи и нищие, пестрая толпа. Иисус всегда привлекал людей. И в Иисусе Христе есть некая странная привлекательность, не различающая по классам или финансам. Думаю, апостол Павел прекрасно выразил эту мысль. Во Христе нет ни мужчины, ни женщины, иудея или язычника, раба или свободного, эллина или варвара. Таким образом, многие в общем смысле стремились ко Христу. И увидев народ, он сказал, а я добавлю, его слово действительно было обращено не к ним. Он желал, чтобы они его услышали. А они не могли так жить. Им было неизвестно подобное блаженство, но, по крайней мере, они могли знать, что оно доступно. Таким образом, они были вторичной аудиторией. Однако это слово появилось благодаря им, так как он желал, чтобы они слышали его и обратили на него внимание. Таким образом, мы видим контекст и повод. А теперь несколько слов о проповеднике. Кто этот проповедник? Он взошел на гору. И он сел, и ученики приступили к нему, и он, отверши уста свои, учил их, говоря. Друзья, это величайший проповедник из когда-либо живших. Вот кто этот проповедник. О ком говорили, никогда человек не говорил так, как этот человек. И о котором говорили, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Вы знаете, что они имели в виду? Он не ссылался ни на какие источники. Он не цитировал старых раввинов. Он говорил так, будто обладал властью сам по себе. О нем самарянка сказала так: «Пойди, посмотри человека, который сказал мне все, что я сделала». О, какой проповедник! Эта проповедь – одна из величайших иллюстраций гомилетики, которую я когда-либо видел. У нее три пункта. Лучше гомилетики и быть не может. Фантастическое видение. Видение – а затем первый пункт – граждане царства. Потом второй пункт – праведность царства. И далее третий пункт – увещевание войти в царство. А затем в последней части 7 главы – эффект, произведенный проповедью. Это гомилетика. Красивое сочетание. Она переходит от одного к другому. И переходы просто великолепны. Великий проповедник. У него была структура. У него была сила. У него было божественное поручение. Одному из ветхозаветных пророков Бог сказал: «И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их». Иезекииль 3 глава. Но позже Бог вернулся к тому же пророку в 33 главе и сказал: «Вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, и открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово Господне». Знаете, наш Господь Иисус Христос, обладая всей силой, всем интеллектом, который присущи лишь Богу, чтобы создать проповедь, отличающуюся от всех остальных проповедей, однако он ограничил свои уста до времени, пока Божья суверенная воля и время не открыли их. У него была не только сила в структуре, но и божественное поручение. Контекст – предлог, проповедник, окружение. Посмотрите еще раз на первый стих. Он зашел на гору. Он нашел кафедру. И, кстати, прекрасно отметить, что в греческом добавлена гора. Конкретная гора. Какая гора? Знаете, конкретная гора не названа. Как сказал Джерри, это просто склон, спускающийся прямо к северному берегу Галилейского моря, к самой воде. Очаровательный, прекрасный, зеленый, залитый солнцем. Это одна из самых великолепных картин, из когда-либо видимых в вашей жизни. Сидеть прямо там, на горе, где Христос произнес такую потрясающую проповедь, и просто смотреть вниз на журчащие воды Галилейского моря, окруженные пологими холмами Галилеи справа и золотыми высотами слева. У истока реки Иордан спускаешься вниз в долину Иордана, пока она наконец не достигнет Мертвого моря справа, а по холмам на запад – долины Шарона, а затем Средиземного моря. И там, на том маленьком холме, сидел Иисус и говорил. Тот холм далеко не был горой, но в греческом сказано «гора», конкретно «гора». И горой он стал не по причине того, каким был, а лишь потому, что он сделал его горой. Этот холм не был конкретной горой, пока Христос не произнес эту проповедь, а потом он стал горой. Он был горой в то время, когда Матфей написал об этом, и он был горой, потому что именно там учил Иисус. Он сделал его горой. Он обладал умением осветить незначимость того места и отделить его как гору. И на протяжении всех последующих сотен лет христиане всегда помнили, где находилась эта гора. То был всего лишь небольшой склон, но он гора. Почему? Он сделал его горой. А стиль? Что сказать о стиле? Не только контекст, повод, проповедник, обстановка, но и стиль. Он сидел. И когда сел, он, отверши уста свои, учил их. Он сел, так как по традиции таким образом учили раввин. А когда раввин просто говорил, стоял и ходил, это было неофициально. Но когда он садился, бам, вот там это было официально. Это было официально. У нас это присутствует даже сегодня. Когда профессор дает задание в университете, мы говорим, что ему дают кафедру. И он учит из-за кафедры. Католическая церковь говорит нам, что Папа Римский говорит экс-кафедра. Вы знаете, что это значит? С места, где он сидит, со своего кресла. Когда мужчина садился учить, это было авторитетно, это было официально. И то, что говорил Христос, не было случайной мыслью, но было официальным манифестом царя. Манифестом царя. Он, открыв уста свои, греческое разговорное выражение, прекрасное разговорное выражение, оно употребляется с торжественными, важными, возвышенными, серьезными, весомыми высказываниями. Это не просто разговор ни о чем. Перед нами возвышенное, надежное, серьезное учение. Также фраза «он, открыв уста свои», употребляется в некоторых небиблейских источниках, когда речь идет о ком-то, кто действительно раскрывает свою душу. Это было официально, это было торжественно, это было серьезно, это было величественно, и это открывало его душу. А кем были получатели? Ну, об этом мы узнаем прямо здесь, в первом стихе. Приступили к нему ученики его. Видите ли, они были основным объектом, так как лишь они могли знать блаженство, о котором говорил он. Они были единственными, кто мог жить на горной проповедью. Они были единственными, кто мог довести дело до конца. Они были единственными, кто мог это осуществить, поскольку они были единственными участниками Божьей силы и его присутствия в их жизни. Лишь они были способны на такое. И вот еще, возлюбленные, позвольте мне добавить следующее. Подобное возможно и вам, только если вы знаете Иисуса Христа. Подобное возможно только в том случае, если вы являетесь причастником божественной природы. Покойный английский архиепископ Маги однажды сказал, «Невозможно вести дела английской нации, опираясь на Нагорную проповедь, поскольку нация не была верна королю». Он был прав. Вы не можете жить на горной проповеди, не зная царя. Многие люди пробовали взять на горную проповедь и превратить ее в социальное Евангелие, пытались сделать из нее социальное Евангелие, но это не работает. Между прочим, таких усилий больше не предпринимается, поскольку две мировые войны как бы выбили из нас это желание. Стремление превратить на горную проповедь в социальное Евангелие сильно пострадало от мировых войн. Уилл Дюран, всемирно известный историк, сказал, в любом поколении может быть 8 или 10 человек, которые и через 300 лет продолжают жить в смысле продолжающегося влияния. Например, Платон все еще существует, и Сократ все еще существует, но во всей западной цивилизации, говорит Дюран, не являющийся христианином, Христос – это личность, выделяющаяся среди всех остальных. Он, несомненно, оказывал самое устойчивое влияние на наши мысли, но не на наши поступки. Здесь важная поправка. Наши поступки очень редко бывают христианскими, хотя богословие часто таково. Нам бы хотелось вести себя как Христос. Конец цитаты. Что же говорит Уилл Дюран? Статья появилась в Чикаго Трибьюн около месяца назад, он говорит, что вы не можете жить на горной проповедью. Учения Христа величественны. Мы просто не можем воплотить их в жизнь. А причина в том, что он не является причастником божественного естества. Нет ресурса. Таким образом, Христос учил своих учеников, поскольку лишь они могли так жить. Только они могли воплотить это в жизнь, только они могли это осуществить. Подобное блаженство может быть известно и нам с вами, тем, кто знает того же Христа. Наконец, само учение представлено в стихах с 3 по 12. Блаженны, 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 блаженны. О, это потрясающий урок, друзья. То, что он хочет сказать нам здесь, очень глубоко и меняет жизнь. Я верю, что, завершив наше изучение, у нас в церкви наступят перемены. Я не верю, что можно изучать Нагорную проповедь и остаться таким же. Не могу поверить. Бог уже что-то совершает в моем сердце. Давайте посвятим себя тому, чтобы быть такими людьми, какими желает нас видеть Бог. Запомните, если мы знаем Господа Иисуса Христа, у нас есть способность видеть это реальностью нашей жизни к Его славе и нашему блаженству. И к нашей славе, и к нашему блаженству. Давайте помолимся. Отец, мы с великой радостью отправляемся в приключение по изучению этой чудесной истины. Мы благодарим Тебя, наш Господь, за то, что Ты привел нас к этой точке, туда, где наши сердца открыты и готовы принимать. Вот чем мы знаем, что принимать могут лишь те, кто любит Господа Иисуса Христа. И лишь те, в ком живет жизнь самого Бога, они могут познать Божье блаженство. Научи нас, Отец, силе этого слова в нашей жизни и в нашем мире. Мы славим Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.